Здравствуйте, то есть меня зовут Ханна Лернер, мы как-то встречались уже в какие-то предыдущие разы. Я много лет занимаюсь семейной терапией. Тема, которую мне предложили поднять, очень-очень актуальна. Тема отцы и дети, родители и дети. Эта тема актуальна для всех людей, для всех поколений. И она оказалась актуальной, особенно сейчас, в наше время. Ко мне часто обращаются молодые девушки, парни, даже не очень молодые, которые жалуются на то, что все их проблемы начали с детства. То есть все началось с чего-то неправильного. Да, родители ошиблись, сделали какие-то роковые ошибки. Из-за этого их жизнь сложилась не так, как они хотели бы. Не додали любви, не додали внимания, не послали ни в ту школу. Направили на тот путь, неудачно выдали замуж. То есть есть те, кто виновны во всех их бедах. И с этой позиции как бы нечего делать, да. То есть есть тот, кто виновен, и как бы с меня снимается всякая ответственность. И я жертва, да? Я вечная жертва того, что не додали, не сделали. И кто не додал, это, в общем-то, самые близкие люди. Это родители, которые должны были дать больше, чем они могут дать для самих себя, родители, которые хотели дать самое лучшее. Что делать? Что делать с этой проблемой? Как с ней работать? Она достаточно известна, и она достаточно занимает сердца и умы очень многих людей. Что это такое? Обида детей на родителей. Ну, во-первых, откуда это идет? Прежде всего, ребенок, когда он выходит из утробы матери, первого человека, который он видит, это его собственную мать, строит с ней очень близкие отношения. Потом он растет, развивается, и он начинает проявлять себя как взрослый, как взрослеющий человек, да, как личность. Первый бунт, так называемый бунт, начинается в 3 года, когда ребенок заявляет: «Я есть, посмотрите, я другой человек, я не продолжение мамы и папы, есть что-то во мне другое, чем у моих родителей». И родителям, как правило, это очень тяжело. Им тяжело видеть, что ребенок делает какие-то свои первые шаги, они начинают иногда давать ему эту свободу, и иногда говорит: ну сиди, не пачкайся, не мешай, дай мне, лучше я сама это сделаю, мне легче делать самой. Действительно, родителю легче, когда ребенок как бы часть его. Дальше ребенок растет, второй его бунт, это 7 лет, когда ребенок тоже заявляет: «Я есть, посмотрите». Он начинает делать какие-то первые самостоятельные шаги. И самый такой большой переворот в жизни ребенка – это его переходной возраст, когда он в полный голос говорит: «Посмотрите, я другой человек, дайте мне свободу, дайте мне личное мнение, дайте мне свою возможность выбирать, пусть даже неправильные вещи». Через это человек растет, да, и все эти периоды, все эти бунты – это нормальное становление личности. Родители, которые сами благополучно прошли в своем детстве эти этапы, они, как правило, дают своим детям тоже это пройти. Родители, которым не давали, которым это было сложно, им сложно оторвать детей от себя. Тогда они ощущают, что они теряют свой смысл, да. Если они не могут дать детям все, если дети становятся уже самостоятельными, для чего тогда они? Это одна из вещей. То есть, когда это начинается какой-то первый конфликт родителя с ребенком. Дальше родитель, он живой человек, да, у него есть своя история, у него есть свои недостатки, у него есть свои боль, переживания, которые он тоже несет из своего дома. Он тоже прожил какой-то кусок жизни и стал родителем вот уже в каком-то возрасте, когда имея уже какую-то собственную историю. История не всегда легкая. Поэтому какие-то свои вещи он переносит уже на своих детей. И, может быть, иногда делает какие-то ошибки. Но это не потому, что он хочет это делать, а потому что он так вырос, он так видит жизнь. Через это он тоже сам вырастает. Говорят, что каждый ребенок приходит в этот мир для того, чтобы исправить какое-то качество своего родителя. Особенно сложные дети. Да, дети, с которыми родителям особенно сложно, это дети, с которыми особенно какие-то есть качества, которые задевают в родителях, над которыми тот должен особенно поработать. Но работа должна идти с двух сторон. Это работа самого родителя, работа ребенка. То есть каждый из нас в роли или ребенка, или уже родителя видит в нем как бы отражение себя, как зеркало. Да, мы видим отражение себя во всем окружающем мире, но особенно в близких нас людях. Если наша мама или отец плохо себя ведут, нам очень стыдно за них. Да? Нам кажется, что это мы плохо себя ведем. То есть они как бы визитная карточка нас. Тот же самый родитель. Родитель ужасно стыдно, если ребенок плохо себя ведет. Если он позорит его в глазах других людей. С другой стороны, и родитель, и ребенок, они совершенно самостоятельные люди. У каждого есть своя ответственность. Но, говорят, Рав Зильбер говорил, что родители должны вести себя так, чтобы детьми гордились, а дети должны себя вести так, чтобы родителями гордились. То есть это правильно с точки зрения как бы вот правильной жизни. Но жизнь не такая идеальная, и поэтому родители ведут себя по-разному, так же, как и дети. И, как правило, родителям очень тяжело видеть, что ребенок вырастает не таким, как он хочет быть. Он возлагает на него какие-то очень большие надежды. Он строит свои планы, особенно если он в чем-то не реализовался, он не стал каким-то выдающимся художником, он не стал известным врачом, он не построил ту жизнь, которую он хотел построить, он ожидает, что ребенок сделает то, что не сделал он. И неоправданные надежды тоже вызывают этот конфликт. Да? Я полагался, я думал, я вырастил, я отдал тебе все. Вы слышали, наверное, фразы, да? Я из-за тебя не сделала карьеру. Я из-за тебя не там, если разведена, не вышла замуж еще раз. Я отдала тебе всю жизнь. А кто ты? Где ты? Эти претензии родителей по отношению к детям создают тоже очень сильный конфликт. Прежде всего, родитель должен знать, что ребенок никак не может стать его будущим. Да? У ребенка есть свое будущее. Он должен построить сам свою личную жизнь. А родитель должен реализовать ту свою роль, для которой он пришел в этот мир. Прежде всего, для того, чтобы решить какую-то часть из этих конфликтов, очень важно, чтобы дети узнали немножко историю своей семьи. То, что мы говорим, узнать свои корни. Был такой Машгиах Ишват Мир, который для того, чтобы узнать историю своей семьи, ездил специально в городок, где жили его двоюродные братья, чтобы посмотреть, как они себя ведут. Через это он узнавал свою семью, самого себя. То есть наша семья – это начало или продолжение нас. И поэтому больше всего боли и больше всего радости мы получаем от близких людей. Потому что когда нас обижает чужой человек, мы можем это легко забыть и простить. Когда это близкий человек, мы носим в себе все время обиду. Почему? Почему такой близкий, такой родной мог мне это сделать? Да? Ему даже не приходит в голову, что каждый из нас, вы еще, многие из вас не родители, вы им станете, да, делает максимально для своих детей. Интересно, что мицва кибут АВМ, это мицва уважения родителей, это заповедь самая сложная и самая важная, одна из самых важных. Недаром говорится, что тот, кто выполняет, у того будут продляться его годы. Почему она такая сложная? Почему она такая важная? Прежде всего, само появление ребенка в этом мире, оно целиком зависит от отца, от матери и от Всевышнего. Да? То есть без отца и матери ребенка бы просто не было в этом мире. То есть самая большая благодарность ребенка по отношению к родителям – это хотя бы за то, что он есть, да? Что он дал ему жизнь. Уже заодно это у него должно быть благодарность за то, что он пришел в этот мир, потому что жизнь сама по себе – это очень большая ценность. Никто из нас не хочет умирать. Всевышний дает жизнь как подарок. И родители – это те, кто является носителями этой жизни. Да? То есть нас в Америке, я слышала, это было какое-то количество лет назад, что один человек судился со своим родителем, зачем они его родили. То есть такие извращения тоже существуют, да, когда человеку очень плохо, и он начинает обвинять родителей, зачем ты меня привел в этот мир, я тебя не просил. С точки зрения Торы, каждому из нас даются те родители, которые лучше всего для нашей реализации, для того, чтобы мы выполнили ту роль, которую нам Всевышний дал в этом мире. И даже если мы не всегда довольны тем, что мы получаем, это то, что необходимо для нас, для нашего роста. Это то, что необходимо для родителям, для их роста. То есть это рождение ребенка именно в этой семье, это появление родителей, у родителей именно этого ребенка, это вещь, которая запланирована каким-то Всевышним, дана нам для того, чтобы мы выросли правильными людьми и построили ту правильную жизнь. Как же жить вот с этой обидой? Как жить с этим непониманием? Да? Как построить близкие отношения с людьми, которым ты внутри не всегда можешь простить и понять? То есть, прежде всего, то, что я сказала, это изучить историю, да, что привело родителя именно к тому, что он пришел. Есть те, которые в своем детстве не получили любви. Их мало обнимали, их мало целовали, мало говорили какие-то приятные слова. Вы знаете, что ребенок, когда маленький, он воспринимает мир через ощущения. Он меньше слышит слова, он больше чувствует, ощущает. Поэтому если его обнимают, если его целуют, если ему проявляют как-то любовь, он ощущает, что его любят. Если нет, это не чувствует. Если ребенку не дали это, ему очень тяжело дать это другому. Ему же, как родителю, будет сложнее дать своему ребенку. Но это его задача. Если он недополучил, он должен дать это, научиться давать другому без того, что есть у него. И через это он будет тоже получать. Точно так же человек, который не получил в доме никаких рамок. Я не знаю, как вы, но в русских семьях очень часто не было понятия рамок. Если нет рамок, очень тяжело. Может быть, и были, которых, да, наоборот, жесткая дисциплина, чрезмерная дисциплина. Очень по-разному, да. То есть понятие воспитания, оно было очень-очень разное, оно не было какое-то системное. Были иногда очень жесткие рамки, потому что поколение, в котором воспитывались, например, мои родители, да, другое поколение, чем ваши родители, оно воспитывалось на уровне жесткого и выживания. Есть семьи, где родители выжили, Ницулей Шоа, это те, кто выжил после войны. Они воспитывали очень-очень жестко. Они ставили не просто границы, они давали очень-очень жесткие наказания. Это тоже одна из причин, почему возникают конфликты, это разница поколений. Каждое поколение несет какие-то свои задачи, свои инструменты и какие-то свой облик. Поколение, послевоенное поколение, оно было очень-очень жесткое. Оно выживало. Оно должно было выжить в каком-то плане, как поколение Ноха. Да? Мы уже находимся на уровне жизни. Работа есть? Да? Мы находимся уже на уровне больше жизни, чем выживания. Но то, что нам дали наши родители с точки зрения экономии, с точки зрения какого-то правильные взгляды на жизнь, то, что связано с миром выживания, это нам тоже может пригодиться. Мы живем в совершенно другую эпоху. И поэтому методы, которые мы будем воспитывать или воспитывать наших детей, не другие, чем воспитывали нас. Вы говорите, что были очень жесткие правила. У меня в доме как-то давала урок одна рабанит. Она выходец из Германии. Ее родители пережили катастрофу. И самое интересное, что она приходила на уроки, на свои уроки, которые она давала, всегда опаздывала. Опаздывала на 20 минут, на полчаса. Это совершенно не характерно вообще для учителей. Учителя всегда стараются быть очень точными. Для нас это было очень странно, но, в общем, как бы такое вот поведение было у рабанит. И один раз моя соседка встретила ее в городе, и та разговаривала с ней, рассказала, что она выросла в семье родителей, которые спаслись с катастрофы. И воспитание было очень-очень жесткое. И они очень смотрели за тем, что она приходила вовремя. Для них время, оно было настолько точное, да, до минуты, до секунды, что понятие времени стало для нее проблемой. И она делает, и она никогда не приходит вовремя. То есть внутри у нее есть очень сильное сопротивление вот этим вот жестким границам. После, через какое-то время она отказала давать уроки, потому что ей было просто уже стыдно. Она опаздывала настолько, что люди очень долго ждали. Видно, с этой проблемой она не могла справиться, потому что человек достаточно взрослый, сознательный. Есть какие-то глубинные вещи, которые мы получили от родителей, и мы должны как-то научиться сами с ними справляться. Это то, что мы должны сделать в этом мире. Есть люди, которые получили, например, очень много... Если человек получил очень много любви, у него есть хороший запас прочности. Да? Он с этим запасом любви может очень много дать миру. Если он недополучил, он должен научиться действительно давать, причем понемногу. Он должен учиться любить и показывать эту любовь. У меня есть знакомая, которая очень-очень тяжело... Она говорит, что мама ее всегда критиковала. Это тоже одна из характерных вещей в русских семей. Мать ее всегда критиковала, она никогда не видела, чтобы мама ее, ей показывала любовь. Ей очень тяжело это делать своими детьми. Так я ей показывала физически, как это делать. Обнять, сказать. Это кажутся вещи очень естественные и нормальные. И кажется странно, что можно человека этому учить. Но на самом деле есть внутри какое-то очень сильное преодоление. Если я дам, если я недополучила сама, то мне, если я дам, то я как будто останусь без ничего. И поэтому такому человеку очень тяжело дать, но он должен преодолевать это, давать, и через это он будет наполняться сам. То есть это какая-то такая вот очень тонкая и непростая работа, которую должен человек сделать для того, чтобы восполнить то, что он недополучил. Опять же, он недополучил не потому, что кто-то не хотел недодать. У родителя есть очень сильный инстинкт дать, защитить, любить, дать самое лучшее, что у него есть. Любая мать, она закроет амбразурой, да, закроет с собой то, чтобы ребенок был жив, здоров, и чтобы дать ему самое лучшее. Я говорю о нормативных матерях, да, есть патологические матери, есть проблемные личности. Это больше связано с психиатрией. Но мы говорим об обычных, нормальных матери, у которой развитый материнский инстинкт, сделать все для своего ребенка. То же самое и отец. Да, отец начинает реагировать на ребенка уже, когда он становится взрослее, да, когда он может получить уже какую-то обратную реакцию. Но у него тоже есть инстинкт. Отцу нужно больше вложить для того, чтобы построить отношения со своим ребенком. Но и отец, и мать – это люди, которые делают максимально из того, что они могут дать. И наши обиды, они, как правило, связаны с обидами на самих себя. Мы очень часто собой недовольны. Мы очень часто критикуем самих себя. Мы жалуемся на мир, мы жалуемся на то, что у кого-то лучше, у кого-то, а у нас меньше. Да? Мы сравниваем себя с людьми, которые вокруг нас. И нам всегда кажется, что у нас меньше, чем нам положено, меньше, чем нам нужно. Но прежде всего для того, чтобы действительно понять, простить, осознать, прежде всего простить самого себя, нужно увидеть, что положительно есть в нас и что положительно получили от родителей. Я как-то, мой сын женился, я его спросила, что ты получил от нас, от дома? Да, мне было интересно, как бы действительно, с чем он ушел. Мне было очень приятно, когда он сказал, я получил все. Получил все, но я думаю, что это не потому, что мы такие хорошие родители. Это потому, что он, это как бы его работа, да, его работа, он понимает, что мы как родители, вообще-то большая часть людей, они делают все, и дают все. Что ребенок получает, это тоже его личная работа. Да, в одной и той же семье один получает больше, другой получает меньше. Все зависит от того, что от личного контакта родителей с ребенком, да, от того, насколько он готов получить именно от него. Есть дети, которые получают больше от своих учителей и меньше от родителей. Есть понятие басисного доверия. Мы говорили, что ребенок, как только он выходит из утробы матери, он строит уже доверительные отношения со своими родителями. Есть тот, которому он должен полностью доверить себя и свою жизнь. Это его прототип отношений со всем миром. Если он строит этот basic trust, этот басисное доверие со своими родителями, то он будет так доверять миру. Если где-то ему обманули, если где-то ему не досказали, или он решил что-то так, если не дай бог, родитель умер, и каждый раз воспитатели сменялись перед ним, или приходили какие-то люди, которым он не знал, доверять, не доверять, то тогда человек иногда вырастает с ощущением, что он находится в небезопасном мире, и что не так просто доверять людям вокруг. Сказано, что для того, чтобы ребенок вырос нормативным, он должен быть хотя бы один человек в мире, который бы его любил. Это даже не обязательно папа или мама. Это может быть бабушка, это может быть воспитатель, это может быть нянечка. Но должен быть хотя бы один человек в мире, которого будет любить. Но главное, важно, чтобы это был постоянный человек. В советских домах это чаще всего были бабушки. Да? Родители занимались тем самым выживанием, а бабушка та, которая воспитывала. Но если есть бабушка, нормативная бабушка или нормативная дедушка, которая воспитывает, то ребенок вырастает полноценным. Я когда-то разговаривала с одной девушкой, я занимаюсь немножко графологией, и я посмотрела ее рисунок и сказала: ты знаешь, что, наверное, воспитывалась в очень хорошей семье. По рисунку видно, что у тебя очень хороший родитель, очень хорошая семья. Она мне сказала: знаете, я хочу вам рассказать историю, только не пугайтесь. Моих родителей убили в теракте, когда я была маленькая. И вместо родителей меня воспитывали мои дяди и тети. То есть сестра мамы. Я сказала: это совершенно невероятно, да, абсолютно не видно, что у тебя есть какая-то травма. Она говорит: да, они воспитывали, они усыновили, удочерили нас, всю семью, это было 8 детей, и родили еще своих. То есть то, что сделали это дяди и тети, было совершенно невероятные вещи, да, то есть абсолютно благополучная, нормальная девушка, которая в тот момент собиралась выйти замуж, никак не было видно, что она пережила какую-то трагедию. Поэтому такие вещи, они тоже возможны, да, но здесь прежде всего работа этой дяди, тети, этой мамы и папы, этих людей, которые окружают, и прежде всего работа самого человека. То есть мы как дети, каждый из нас, он ребенок, и в какой-то момент станет родителем, Бират Ашем, да, обязательно должны как бы взять ответственность за те вещи, которые мы недополучили. Есть те, которые несут долгие-долгие годы, какие-то бабушки, дедушки, которые сидят уже беззубые, слабые, и ворчают о том, что мама не додала, или папа наказывал, или кто-то еще не дал то, что они ожидали, что им дадут. Да. Ситуация этой инфантильности, этой детскости, когда я этот несчастный, бедный ребенок курбан, она может быть до 120 лет, если человек специально над этим не работает. Есть в этом очень большая вещь, которая связана с понятием слиха, просить прощения, да, прощать, сами прощения прощать. Да. Очень важная вещь, насколько мы умеем прощать. Это связано не только с родителями, это связано с людьми, с любыми окружающими нас людьми, но особенно с родителями. Родители ближе всего нам. Нам самих себя всегда тоже тяжело простить. Нахон, мы всегда на себя очень гневаемся, мы недовольны. У нас внутри себя очень много гнева, у нас много претензий. Мы не такие, как мы хотели бы видеть себя. Мы гораздо хуже, чем Мирием, чем Хава, чем много раз другие. Вот она устроила свою жизнь, потому что она такая молодец. Вот я сижу, застряла. Вот она получила там три образования, я ничего. Какая там дуреха, как я не знаю. Мы привыкли, или это идет с нашей ментальности, хотя это не только у русских. Очень много людей вокруг, очень много претензий по отношению к самому себе. Если есть претензии к самому себе, то есть претензии к близким людям тоже. И чем ближе люди, тем больше претензий к ним. То есть прежде всего надо осознать, что есть хорошего во мне. Что я получил от этого от своих родителей. Мы от родителей прежде всего получаем наши качества. Наши хорошие качества – это мы получаем по наследству. Интересно, я слышала очень хорошую Деврея Тора, которая в это Азов и Меха в Авиха, в это Дебекли Лештыха. Это оставь своего отца и мать свою и прилепись к своей жене. Слово и Азов есть в этом корень Звахим, Зевах, это Яруша. То есть ты оставляешь отца и мать, но ты остаешься с наследием. Ты оставляешь их не с пустыми руками, да. Ты остаешься не просто с наследием, с наследством денежным. Они тебе оставляют, в тебе оставляют свои качества, да. Чаще всего это хорошие качества. Они оставляют тебе какой-то свой правильный взгляд на мир. Большая часть людей, они, в общем-то, нормативные, позитивные люди. Если они что-то сделали не так, то, как правило, это от того, что у них была непростая жизнь. У них было много вещей, которые были связаны с тем, что они хотели, не могли. Люди, которые пережили войну. Люди, которые болели в своей жизни. Да? Люди, которые выросли в каких-то жестких, как вы говорите, условиях. Да, у каждого была какая-то жизнь. Но прежде всего нужно посмотреть, что мы «да» получили, за что мы «да» можем благодарить своих родителей. Это первая вещь, которая необходима для того, чтобы простить. Кажется, да, человек может сказать, да, вот что простить, какая неблагодарность. То есть, безусловно, с одной стороны, это кажется абсурдная ситуация, что ребенок должен простить своего родителя, да, он как бы априори должен быть благодарен ему за все, что он получил. Но в современной жизни действительно мы не всегда владеем нашими чувствами, и у нас накапливается много-много негативных чувств, много гнева, обиды. Как работать с этим всем, да, как простить, как понять, как отпустить гнев, как отпустить. У меня была одна девушка, которая она не могла даже говорить о своем отце. У нее было так много гнева о нем, гнева на него, что она не могла произнести его имя. Отец, который она была очень обижена, как он относился к ее маме, к своей жене. Она была обижена на то, что она решила пройти. Отец стал христианином. Она решила стать еврейкой, она прошла гиюр. Отец отказался от нее. И не просто отказался, он запретил всей семье общаться с ней. У нее была невероятная злость, гнев, обида. Настолько, что она не могла говорить о нем. Она могла говорить только о своей семье, о матери. Даже имя его она не могла бы произнести. Мы с ней работали, мы пытались как-то понять, пыталась привести ее к тому, знает ли она своего отца хорошо, знает ли она его историю, был ли у отца отец, как он прожил. Оказалось, что отец из детского дома, и у отца не было никогда людей, которых он любил. Оказалось, что отец прошел какую-то очень большую травму в жизни. Он резко изменился после какого-то события в жизни. Да? То есть мы нашли с ней какие-то вещи, которые сыграли как бы в его пользу. Какие-то вещи, за которые она могла бы его простить или хотя бы поставить его напротив самой себя, чтобы хотя бы виртуально с ним поговорить. Есть упражнения, которые даются для того, чтобы ты могла поговорить с человеком, которым ты не можешь поговорить в реальной жизни. Есть отношения с уже умершими, не дай бог, да, родителями. Это вот непрощенная обида, когда родитель ушел из этой жизни, и ты не можешь даже с ним поговорить. Есть упражнение, это называется упражнение кисерек, пустой стул. Можно якобы посадить родителя и поговорить с ним. Это не обязательно должен быть, там, не дай бог, умерший. Это может быть любая ситуация, когда ты не можешь с ним сесть и поговорить. Он не готов, вы не готовы, слишком болезненно. Да? Можно представить, как будто бы он сидит рядом с вами, поговорить с ним, потом поменяться местами, поговорить, как будто от его лица. То есть это определенная техника, называется пустой стул. Можно написать письмо, в котором вы сначала можно выразить весь гнев. Это очень хорошая терапия, писать, да. Писать, сначала пишите все, что приходит в голову. Это такое спонтанное письмо. Выразить весь, все, что у вас поднимается из глубины вашего живота. Все ваши глубины, загнанные вглубь эмоций. Можно любыми словами, каким угодно, вытащить этот гнев, потом порвать этот лист, написать снова. Да. Это способ писать, говорить. Можно записать на тейп, на пленку, и потом послать этому человеку. Можно на каком-то этапе письмо, которое написано уже более корректным языком, послать этому человеку, послать отцу. Да. Это касается не только родителей, это касается любых людей, с которыми у нас есть сложные и тяжелые отношения. Как отпустить этот гнев? Прежде всего, у нас есть... Часто мы этот гнев очень сильно задавливаем. Знаете, когда вам говорят о человеке, что он никогда не гневается, не верьте ему. Это только люди очень-очень высокого уровня. Есть большие рабани, люди, которые специально работали над собой, которые умеют работать с гневом. Человек, который виден, что он очень спокойный, никогда не гневается, это люди, как правило, с подавленным гневом. Да, люди, которые задавливают внутри себя гнев. В какой-то момент это выливается ли в какую-то психосоматическую болезнь, или даже в депрессию. Поэтому нужно научиться, как работать с этим, как это вытаскивать, не разряжаясь на окружающих, а как это вытаскивать безболезненно для себя, для окружающих. И это хороший способ, иногда, говорят, и спорт, иногда письмо, иногда поговорить с человеком. Но прежде всего для того, чтобы почувствовать любовь, прощение к другому человеку, особенно к родителю, нам необходимо это вытащить, этот гнев. Потому что в нас внутри, как в кувшине, в самом низу лежат наши теплые, хорошие чувства к другим людям, к близким людям. Любовь, сострадание, понимание. А сверху на всем этом лежит очень негативные качества, негативные чувства. Это обида, это гнев, это равнодушие, это неприятие. И пока мы не вытащим, не избавимся от всего, не смогут по-настоящему жить и не дадим места нашим позитивным качествам, мы по-настоящему не сможем ни простить, ни быть сострадательными к родителям, к окружающим нас людям. То есть для того, чтобы действительно вот вытащить и жить на уровне этой любви, понятия и приятия, нужно освободиться от этого гнева. То есть освобождается то, что мы говорили, это то, что я вам сказала раньше, это может быть какие-то визуализации, например. Есть вещи, которые очень хорошо работает и в современном мире очень пользуется. Это представлять, что вы встречаете там вашего отца или мать, или другого человека, и вы рассказываете о том, что вы хотите сказать, как вы обнимаете его. В тот момент, когда вы можете обнять, есть уже возможность для прощения. Очень тяжело представить, что вы обнимаете человека, которого вы не любите, или которого вы ненавидите. То есть это определенные техники, которые дают возможность как бы освободить себя для возможности принять, понять и полюбить близких людей. Есть еще одна техника, которая называется. Она называется волшебная связь. Это как прости другого человека. То есть прежде всего то, что мы с вами говорили, вспомнить, какие есть, да, хорошие вещи, которые существуют у него, и то, что он нам дал. Второе – поблагодарить его. Вы можете даже записать это. Это определенный процесс. Это написать на листе, что хорошее есть у вашего родителя. Потом поблагодарить его за это. Потом в том, на что вы обижаетесь, найти ту позитивную, то, что его оправдывает. Да? Было тяжелое детство, его недополучил, получил какую-то травму, нездоровую. Много разных вещей, да. Побольше узнать действительно, что было в его истории. Пример, пожалуйста, вы хотите. Да. Обида, что она недополучила любви, что недополучили.
Да, то есть она была более закрыта, то есть она не была разговаривать с телефоном, много не любила. То есть так, все, что касается такой теплоты материнской, она не давала. Ага. Да, у нее есть такая обида, что у нее было прощение матери, как бы, что вот мать такая.
Ну, во-первых, нужно посмотреть, что она дайдала. Вполне возможно, что такие люди малоэмоциональные, они очень-очень организованные. Они организованы, у них очень здравый смысл. Может быть, она научила ее как бы организовывать свое время. Может быть, она научит, да, что она да от нее получила. Она должна увидеть, что, какие есть качества у матери, за которые она, может быть, ей благодарна. Обычно то, что я говорю, люди не эмоциональные, это люди, которые, они, может быть, более тактичные. Да, может быть, она умела ставить какие-то правильные границы. Не знаю, у каждого по-своему. Мать может быть не эмоциональная, более работающая через голову, может быть, не показывающая свои эмоции. Это разные вещи. Она может признать действительно, что я недополучила от мамы. Да? Может найти, что я да получила. Третье – это поблагодарить ее за то, что я получила. Найти объяснение тому, что мама не проявляла свои эмоции, потому что ее мама никогда не давала. Потому что она не знает, что такое показывать любовь. Потому что она выросла в доме. У меня была одна ученица, которая выросла в Одессе. В семье таких, как бы, одесситы всегда были очень теплые люди. В семье профессорской семьи. Когда они никогда не говорили ей ни одного комплимента, они никогда не говорили, что она успешная, удачная. Наоборот, они всегда ощущали, что она хуже, чем другие дети. И что они вот профессора, а она там получила всего там какую-то первую степень, или она не такая, как они хотели видеть. И она выросла очень закомплексованным человеком, который все время ощущал, что я никто и ничто. Скорее всего, эти родители, они сами тоже недополучили, их сами тоже критиковали, им как бы нечего передать. Если они не работали над собой, то им просто нечего дать. То есть это понять, найти это самое. И последнее – это пожелать им, пожелать матери, чтобы она почувствовала, что такое любовь, чтобы ее любили. Дайте ей что-то от себя. То есть тот момент, когда мы видим, что нам не дают, мы должны научиться дать сами. Мы должны сначала определить, чего у меня нет. Я недополучила этот родитель, недополучила это общество, недополучила это от Всевышнего. Я какие-то вещи недополучила, я хочу, чтобы у нее были. Да. И тогда я должна над этим работать, чтобы у нее были. Если человек не работает над этим, он никогда автоматически это не получит. Счастливцы те, которые получили очень много, но у них есть какие-то другие задачи. Они начинают, может быть, не с нуля, а начинают уже с какого-то уровня, но перед ними стоят какие-то более сложные задачи. Те, которые недополучили, они должны сами это сделать. Это их задача работы в этом мире. Да. Вот этот процесс, о котором мы сейчас говорили, да, вначале признать, увидеть, что да, хорошее, поблагодарить, найти точку кавсхуд. Кавсхуд – это найти позитивное. Почему и слово кав? Кав – это лопата. Есть сторона, есть лопата. Нужно копать для того, чтобы найти это как перевести кавсхуд? Оправдание. Найти оправдание этому человеку. То есть иногда нам нужно много копать, но мы должны найти оправдание. Потому что у каждого человека есть эта презумпция невиновности. У него всегда есть та вещь, за которую можно его простить и понять. Поэтому нужно копать. И найти, и пожелать ему, чтобы ты почувствовал эту любовь в этом мире, чтобы ты да мог давать это другим, чтобы тебе да было хорошо в этом мире, дать ему то хорошее, что вы можете дать. И сделать это, написать на листе, и читать это 3 раза в день. Это очень хорошее упражнение. Это упражнение из НЛП, которое освобождает наше подсознание вот этой от задавленного гнева, неудовлетворенности, ненависти, не дай Бог. Да. То есть это определенное упражнение. Да, оно не приходит естественным образом. Особенно, когда эта обида идет с детства. Ребенок в каком-то возрасте может посмотреть на своих родителей, как на родителей, которые плохо к нему относятся, которые не дают ему то, что он хочет. И это у него может запечатлеться, как «ты плохая мать». Да? Мама не дала ему что-то в возрасте 6-7 лет, И у ребенка осталось впечатление, что у него мать плохая. И с этим ощущением идет по жизни. И любую ситуацию, которую он видит в жизни, он вот дает ей трактовку «у меня плохая мать». Он видит уже под определенным углом. И так вырастает ребенок, которому мать может дать очень-очень много. И дала ему очень много. Да? Но он вырастает с ощущением, что у меня плохая мать, она не дала. Когда это появилось, это могло появиться совершенно на таком подсознательном уровне, когда он был совсем маленький, когда мама решила, что хорошо поставить ему границы. Но в тот момент он решил, что это показатель того, что его не любят. Что плохая мама, что его не любят. Да, много этих... Поэтому этот человек, он должен тоже проделать какую-то свою работу. То есть понять, принять, простить, это касается прежде всего, начинает с самих себя, потом родителей, а потом всех остальных людей. То есть наши отношения с родителями – это отношения со всем нашим миром и прежде всего со Всевышним. Родители для нас – это наше, как мы относимся ко Всевышнему. Поэтому очень важно со стороны родителей, если вы уже родители, это вот… Ваш родительский авторитет, он должен быть. Должна быть любовь, безусловно, любовь, приятие. Показывать эту любовь. Не только любить, но и показывать. Есть разные языки любви, как мы любим людей, как мы любим детей, как мы любим окружающих. У каждого есть свой язык, кого-то нужно обнять, кого-то нужно сказать, кому-то нужно дать подарок, кого-то нужно прогуляться вместе, пойти с ним в кафе. Но обязательно нужно дать ребенку вот это ощущение: я тебя люблю не потому, что ты хороший ученик или потому, что ты помог мне сделать к шаббату, а потому что ты мой ребенок. Я люблю тебя той самой безусловной любовью, которую должен любить родитель своего ребенка. И той любовью, которую нас любит Всевышний. Всевышний нас любит безусловной любовью, но он нас наказывает, если мы плохо себя ведем. Точно так же мы должны наказывать ребенка и ставить ему границы, если он плохо себя ведет. Но любить мы его должны не потому, что он хороший или плохой мальчик, а потому что он наш сын. А сам ребенок, он должен научиться уважать родителей, любить их, быть благодарным за то, что они дали, потому что они дали больше, чем могли дать. Любой родитель дает всегда больше, чем может дать. Я знаю мам, которые выросли в семьях, где они считали, что их мамы плохие. Это могло быть в результате, что мать не воспитывала, ее не было дома. У меня есть один знакомый, который с мамой не разговаривает очень много лет. Потому что он на нее очень обижен, она делала карьеру и воспитывала бабушку. Вы не можете это простить. Это очень сложно, да, когда родители с детьми или дети с родителями не разговаривают годами. Это очень тяжелая ситуация для тех и для других. Потому что эти обиды, вот эта боль, особенно с близкими людьми, она ложится тяжелым грузом на душе самого человека. Да, это тяжесть, которую человек тянет с собой по жизни изо дня в день. Причем очень часто мы даже не знаем об этой тяжести. Мы накапливаем, 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 пока, не дай Бог, человек не заболевает. Сейчас очень много очень систем, которые говорят о прощении. Есть там Луиза Хей, есть Брайтон Байет, которые говорят о том, что через прощение родители, они вылечили себя от страшных болезней. Когда человек освобождает себя от этого бесконечного груза негативности, да. Мне плохо, мне ужасно, я бедный, несчастный, я жертва всех и всего. Да? Когда он освобождается от этого, он становится другим человеком. Он начинает радоваться, он начинает жить полноценной жизнью. И самое главное, что он берет в себя ответственность за свою жизнь. Он перестает быть жертвой. Но в тот момент, когда мы сваливаем на других свои неудачи, свою неполноценность, свою ограниченность, то мы перестаем что-то делать в этой жизни. Мы считаем, что с нами все в порядке. Вот если бы мне дали, если бы я получила, если бы это произошло, то все было бы совершенно иначе. И это «если бы», оно нас упирает в… Мы находимся в тупике. Потому что «если бы» в этом мире не бывает. Всегда человеку дается ровно столько же, сколько он должен получить. и не дается столько же, сколько он не должен получить. Да. Есть, есть меры, есть, есть хозяин этого мира, которому каждому дает именно то, что ему необходимо. И только как бы с такой верой, и с таким пониманием, и с такой как бы вот прощением можно идти по миру и прежде всего понять, принять, полюбить тех, кто ближе всего нам, да, наших близких нам людей, даже если они были несовершенны, даже если они, как все люди, сделали много ошибок. И посмотреть, что мы можем исправить. Очень часто люди, которые считают, что у них были плохие мамы, они становятся супер хорошими мамами. Это иногда становится проблемой, потому что она дает ребенку больше, чем ребенок может взять. Да, у ребенка тоже есть какие-то ограниченные возможности, то, что он может получить. Она на каждый писк, на каждую его потребность она бежит, она дает. Она очень боится оказаться в роли той мамы, которая, казалось, была ее мать. И поэтому не идет какая-то обратная вещь. Она хочет быть не просто мамой, она хочет быть совершенной мамой. Это невозможно. Да, мы можем быть только той, которой мы можем быть. Да? То, что есть понятие има да я, има, та има, та мать, которой вы являетесь, это самое лучшее, которое может быть. Есть какие-то вещи, которые мы должны исправить, но мы должны подходить к этому осознанно. Не только на уровне нашего очень сильного инстинкта. У вас есть какие-то вопросы? Да-да. Можете немножко громче? Да.
Но мама ее настолько опекает, правда, то, о чем мы только что говорили, она считала, что у нее мама.
Да, да.
Она дочь, да, говорит, я ей дам. И вот она, вот все для дочери, все для дочери, все для дочери. И в результате дочь всех своих неудачах обвиняет мать. Uh-huh. Она ее ни во что не ставит. Она ее оскорбляет. Она, ну, короче, вот все, что плохо.
Да, говорят, все, есть такое выражение в Торе, хесед блигвуль это знут. Значит, давание без границ это разврат. Это то, что происходит. Когда у хеседа, у давания, у любви нет границ, это превращается в разврат. Это то, что Авраам, он был символом хеседа, а Ишмаэль – это символ разврата. Да? Это то же самое качество, только взято в другой стороне. То есть мать, которая реализовала какой-то свой комплекс, да? Она не думала о том, что ей нужно дать ребенку, она не думала о ее потребностях. Она прежде всего думала, что моя совесть должна быть чиста. Моя мать мне не дала, я должна сделать все, чтобы моя дочь была счастлива. Но сделать в такой форме, что она навредила очень дочери. То, что мы слышали здесь, вот она просто навредила, она не дала человеку вырасти. Поэтому она осталась ребенком, потому что вот это вот очень часто, не знаю, ли у вас единственные дети, которые у нас была ученик моего мужа, когда его родители говорили, мы работали, не видя там большое количество детей в религиозных семьях, они говорили, мы работаем не над количеством, а над качеством. У них был один ребенок, но один ребенок, который был абсолютно испорченный. Испорченный именно тем, что вы говорили. Ему давали, и от него ничего не требовали, да, ему ничего не нужно было. Да, он принимал все как само собой разумеющееся. У него не было даже понятия о том, что нужно благодарить за это. Он вырос совершенно испорченный, я не знаю даже, чем он занят сейчас. Да? То есть то качество, о котором они говорили, его просто не было. Его не было, потому что он не смог получить. Когда человеку дает, потому что ты хочешь дать, а не потому что он хочет получить, то он не может, не в состоянии это взять. И тогда это только развращает его. Человек должен всегда знать потребности человека, другого, потребности родителей, потребности ребенка. И дать ему только то, что нужно его потребностям, а не то, что нужно мне. Я должна дать только то, что нужно другому. Поэтому эта мать, она сделала то, что нужно ей самой. Дальше это работа этой дочери. Для того, чтобы она начала благодарить, она должна отделиться. Она должна отделиться, дать возможность ей, пусть даже в возрасте 30, 40, 50 лет, построить себя, свою жизнь. Если она будет продолжать давать, она будет продолжать ее развращать. Потому что это происходит. Смотрите, это нет, это происходит, потому что мать сама не построила свою жизнь. Жизнь ее дочери это ее жизнь. И муж ей, значит, она не построила правильную семейную жизнь. Это бывает, из-за этого разрушаются семьи, как правило. Да? 90% разводов в бывшем Советском Союзе были из-за того, что родители с детьми жили вместе. Нахуй. Это классическая ситуация, когда мать строит с дочерью или с сыном супружеские отношения. Когда она выбирает вместо мужа, она выбирает или сына, или дочку. И тогда она лишает жизни дочери и не строит свою жизнь. Потому что и дочка не может построить потом свои отношения с мужем. То есть, прежде всего, любой родитель должен вырастить полноценных людей, хороших мужей и жен. Это самое главное. Он не должен продолжить этот симбиоз, который был в утробе матери. Этот симбиоз, он должен пройти с этими переходными периодами, и родитель должен отделить от себя ребенка, дать ему возможность построить свою самостоятельную жизнь. Опять же, он может ему помочь со стороны, но он должен не вмешиваться. Это очень сложно для родителей. Но если он продолжает опекать и продолжает вмешиваться, он просто разрушает жизнь. Это разрушенные семьи, это разрушенные судьбы. Но для этого она должна отделиться, обратить внимание на своего мужа, построить свою личную жизнь, свои отношения с мужем, развить себя саму. Знаете, потому что ее самоотдача дочери, значит, она за счет нее самой. Это жертвенность, которая была очень принята в Советском Союзе, потому что никто не жил как бы для себя. Значит, я для себя не живу, я все для детей. И вырастали дети, не дай бог, уроды. Потому что эти дети были развращены этим даванием. Это не то давание, которым нужно было. Иногда нужно было сказать «нет», иногда нужно было сказать «да», иногда нужно было дать совсем другое, чтобы давали. Иногда вместо внимания, вместо нормального разговора, это были подарки, это были какие-то материальные какие-то, я не знаю, компенсации. Человеку часто нужно, чтобы с ним просто посидели 5 минут и поговорили с ним, да? Только с ним, только для него. Поколение наших родителей, особенно бывшего Советского Союза, поколение, которое прошло очень много боли и страданий. Поколение моих родителей, да? Поколение моих родителей – это Сталин, это Гитлер. Это не жизнь, это постоянная боль, да? Это защита, это... Но опять же, всегда еврейские родители всегда давали это еврейские сердца. Да, они всегда давали максимум, что они могли давать на тот период. Но если, опять же, если они не учатся давать, если они не понимают, что это такое давание, то они портят. Безусловно, не портят. И то, что происходило, это разрушали семьи. И то, что вы говорили, развод или прочее. Поэтому прежде всего всегда, конечно, нужно построить, вырастить хороших жен, хороших мужей, отдать их и отделиться, жить не очень близко. Ребе Мигур там отсылает своих хасидов, их семьи, когда они женятся, отсылает их в другие города. Они говорят, вы должны поехать в Ашдод, вы должны поехать в Кирьят-Гат, построить там свою самостоятельную жизнь. Потому что родители, они иногда продолжают этот симбиоз, они продолжают: я тебе дам все, я дам тебе всю жизнь. Но есть уже другой, который должен дать что-то. Да, у вас вопросы еще?
Да. Вот когда вы говорите уважение родителей, что значит уважать родителей?
Уважать родителей – это дать им то, что им необходимо. У нас нет обязанности любить, есть обязанность уважать.
Если вот они хотят что-то, что я не согласна с этим, я должна это делать ради всего.
Смотря что. То, что касается соблюдения мицвот, нет. Если они хотят, чтобы вы были светским человеком, то нет. Но опять же, вы ничего от них не можете требовать. Да? Вы можете делать только касается вас, относиться к ним с уважением и понимать их точку зрения. Смотря что. В каждом конкретном случае это может быть вопрос крава.
Тебе надо делать так, это надо делать так.
Нет, безусловно, поставят границы. Есть даже такая вещь, что если родители против брака, вы можете их не послушать. Если они против, это вашего выбора. Вы должны прислушаться к тому, что они говорят, потому что часто родители бывают правы, у них есть свой взгляд на мир, мудрость, какая-то интуиция. Но вполне возможно просто страхи. И я знаю семьи, которые рабаним дали им... То есть дали им разрешение, чтобы они поженились без разрешения родителей. Потому что там, знаю одну пару, где они из Кавказа и из какого-то определенного городка, родители не хотели, чтобы их сын женился на девушке из этого города. То есть у них были на это какие-то доводы, да, я не знаю. Но это недостаточно доводы для того, чтобы сказать «нет», да, и они поженились без согласия родителей, а потом родители их приняли, признали, приняли. Очень хорошая семья, все хорошо, да. То есть есть какие-то вещи, иногда нужно спросить у рава в каждом конкретном случае. Но, в принципе, это дать им то, что им необходимо, это уважать их. Это... А? Да, звонить, писать, если вы далеко, нахон. Звонить, писать, дать им необходимое, чтобы они... нормально жили, если у них нет еды принести, если у них нет денег помочь, да?
То есть вот отделенное отношение, то как бы дети должны с их стороны поддерживать отношения с родителями, чтобы звонить, навещать.
Я думаю, что да. Хотя бы как бы узнать, да, нужно, здоровье, конечно. Как здоровье, как чувствуете, конечно. Эмоционально иногда есть точка зрения, есть такой вот психолог Боэн, которая говорит о том, что пока человек, об этом говорит Тора тоже много, пока человек не разберется с отношениями с родителями, ему будет сложно построить свои отношения в семье. То есть, по крайней мере, разобраться, да, не обязательно полюбить до конца, да, но, по крайней мере, разобраться с этим конфликтом, тогда парень или девушка не перенесет этот конфликт на свою семью, на свою расширенную семью. Поэтому очень важно разобраться в этих отношениях, понимаешь? Если не разобраться с этим человеком, то написать. Написать, может быть, в вежливой форме, попросить прощения, простить самому. Понимаешь, очень важные отношения в этой ядерной семье, отношения между родителями, они очень важны для начала своей новой жизни. Я уже не говорю о понятии уважения родителей с точки зрения Торы. Узнать, что нужно. У вас нет обязанности любить. Но есть обязанность уважать, то дать им необходимое, можно подробно. Есть отдельные вещи, что такое кибут АВМ. Это очень-очень сложная и очень важная мицва. Очень важная. Была на приеме одна девушка, нерелигиозная, которая рассказывала, чем больше мы с ней работали, тем больше она проникалась, мы как бы работали над какими-то ее проблемами, но тем больше она проникалась ненавистью к своей маме. Опять же, это не было целью нашей с ней работы, но как-то она, как только она видела какие-то вещи в ней самой, она тут же находила виновную свою маму. В конце концов, мама приехала. И я сказала, давай мы сделаем как-то встречу, чтобы я, может быть, с моей помощью, я дам возможность спокойно поговорить друг с другом. Конечно, когда я это сделала, я очень пожалела. Я пожалела саму себя, потому что это было очень тяжело. То есть о каком уважении вообще могло быть речь? Она вообще... Она не еврейка, светская. Ну, в общем, как-то так она попала ко мне через каких-то знакомых. Это было очень тяжело. Мама сидела рядом со мной, она сидела напротив. Я положила маме на плечо для того, чтобы я боялась, что мама пойдет в обморок. Потому что то, что она говорила ей, это было очень страшно. А мама слушала, кивала головой. И я поняла, что она слышит это не первый раз. И она где-то с этим уже живет давно. И вот эти вот такие вот отношения, да, я все время ее успокаивала. Мама в какой-то момент мне стала благодарной, что я положила руку, что я поддерживала. Но она даже без этой поддержки, она как-то Она ее любила, свою дочку. Она ее любила. Это я говорила такое огромное количество гадостей, которые, я не знаю, или можно сказать человеку на улице, чужому, который наступил тебе на мозоль, или который сделал это. Ты говоришь человеку, который дал тебе всю жизнь, который вложил в тебя, она вложила в нее очень много амбиций. Благодаря этому она пошла учиться и достигла очень многого. И она хорошо вышла замуж. Но она не может маме простить, что мама... Что мама, она единственная дочка, что мама ей не дала, я даже не помню, был целый список, что мама не дала. И она жила, она сидела с такой страшной болью. Говорила, так много гадостей, что я с трудом сидела. Я хотела ее выгнать из дома. Мне было так тяжело это слышать. Потому что как ты можешь родителю, да, это даже мы говорим, как можешь родителю говорить такие вещи? Но, к сожалению, очень многие живут в таком мире, да, в этом мире, что они понятия не имеют, что такое уважение к родителям. Да-да. А,
ну, то, что она говорила, это было по вине матери, действительно, или это из-за того, что мать слишком много дала, или нет? Нет,
что было именно в этой ситуации? Смотри, мама делала какие-то свои ошибки, безусловно. Но мама очень многое дала. Мама вырастила ее одна. Она дала ей очень много. При всех своих ошибках она ей дала больше, чем она могла. Это безусловно. Даже то, что она рассказывала, я пыталась ее потом привести к этому. Посмотри, благодаря маме ты получила это. Благодаря маме ты пошла, стала врачом. Благодаря маме. Она соглашалась, но вот это вот не додала, да, недополучила. Из-за этого я иду к психологу, из-за этого работаю, да. Иди послушай умных людей. То, что ты говоришь, это была всегда глупость. Это было, ты никогда не знала. Она говорила такие вещи, что я не могу сейчас сказать. Как можно сказать человеку? Наверное, это было ужасно больно. Смотри, это то, что она мне рассказывала, это, может быть, было. Она, может, не обиделась, но что бы ни было. Это было... Это не ненависть, это я не сделала, потому что ты не дала мне. Она нашла виновных. Это не я должна стать кем-то. Это ты виновна, и я тебя доконаю, потому что ты этого заслужила. Это ужасно больно. Это было для меня очень сильное испытание. Да. Я не думаю, что она это осознает. Это у нее идет как от обиженного ребенка. Она просто не работала над этим. Она не осознает, что она вредит себе, что она вредит ей. У нее нет системы ценностей, в которых она может понять, что родитель – это человек, которому даже благодарна. Вполне возможно, что да. Вполне возможно, что да. Но какие бы обиды ни были, да, ты можешь простить человека. Что бы ни было, ведь перед тобой твоя мать, которая дала тебе очень много, и которая могла ошибиться, она не прощает ей. Безусловно, что она в каком-то плане обижена на себя, и она обижена. Там много всего, там целый комплекс вот этих вот перепутанных чувств. Но прежде всего задача человека, он должен разобраться, он должен поставить как бы на массах, он должен поставить на экран. У меня есть проблема, у меня есть сложные отношения с родителями. Если он не может разобраться сам, он должен пойти к человеку, который может ему помочь. Он должен быть честен. Эта тема очень честная. Ее нельзя загонять вовнутрь и считать, что она не существует, и я должен формально давать им кого-то. Я, безусловно, должен дать формально кого-то. Но я должен внутри себя разобраться с этими обидами, я должен обговорить их, я должен найти какой-то выход из этого. Потому что это все накапливается. Это переходит в какие-то очень тяжелые вещи для самого человека. Я же не говорю о родителях. Потом он переносит это дальше. Он переносит на своих детей, он переносит, дети переносят на своих детей. Если мы не разберемся с нашими собственными проблемами, потом их передаем в другие поколения. У нас есть большая ответственность. Особенно у нас, у болеет шува, которые стараемся жить уже более осознанной жизнью. Поэтому так тяжело смотреть на людей, которые живут в этом мраке собственных чувств, обид и недопонимания. Да? И так как бы радостно, что у нас есть как наша система ценностей, и тот мир, на который мы можем опереться и сказать, это правильно, это неправильно. И какой бы ни был родитель, мы должны установить с ним хорошие отношения, мы должны быть благодарны хотя бы за то, что он привел нас в этот мир. Да.
Безусловно.
Безусловно.
меня мама там, не знаю, что-то сказала ребенку. То есть, да, в принципе, она его любит, но ребенок не почувствовал, что она его любит, а почувствовал, что она его, допустим, не любит. То есть, и таким образом он себе, допустим, определил, что на самом деле мама не любит. Да. То есть, может быть, что какого-то неправильного понимания на детском уровне ощущения происходящего, это остается просто на всю жизнь, не имея никакой основы в реальности. То тоже может быть.
Безусловно, и очень часто бывает. Но в этом, как правило, нет вины матери. Есть у нее есть какая-то ее ошибка, есть его взгляд. Это задача человека справиться с этим. Мы не можем искать понятие вины в иудаизме. Оно очень-очень слабое, но нет, это идет с понятия христианства. Точно так же, как мы делаем тшуву, мы осознаем какую-то вещь, я сделала неправильно, я раскаиваюсь в ней, и я принимаю на себя сделать это иначе. Это понятие тшувы, это понятие прощения, это понятие вины. Мы все люди, мы все бываем неправы. Но человек не идет с этим по жизни и все время несет в себе: «Моя мама меня обидела».
А если, допустим, не знаю, ребенок очень-очень чувствительный, да, мама такая очень-очень холодная, допустим. И получилось так, что мама с своей резкостью на протяжении многих лет убежала ребенка. И у нее, и у ребенка настолько вот такая вот обида там, да, потому что вот так вот дети, они понимают, они ощущают, да, так они и ощущают. И получается, что тут, видите, мама скажет, что мама тоже не права, что она...
С точки зрения иудаизма мы говорим, что это то, что дает Всевышний нам для того, чтобы мы работали над собой. Поэтому искать виновных – это перестать двигаться в этом мире, перестать работать. Значит, если мать… Иногда бывает ситуация, когда нужно отделиться от родителей, когда ты должен жить далеко от них и дать им то, что им необходимо. Если это очень вредит отношения с ними, то иногда действительно нужно быть с ними далеко и сделать только то самое необходимое. Иногда бывают какие-то нестандартные сложные ситуации. Это всегда, это, как правило, нужно спросить у равы. Есть, я знаю семью, где мать делает все, чтобы разрушить отношения между сыном и невесткой, чтобы их развести. И рав им сказал, чтобы они не общались. Такие вещи тоже бывают, они очень-очень болезненные, они очень тяжелые. Они тоже существуют. Да? Безусловно, чтобы не дойти до этого. Нужно найти какой-то компромисс, какие-то вещи, но в той ситуации, когда это угрожает чем-то вам физически, или это угрожает или семейным отношениям, или воспитанию детей, когда мать говорит детям какие-то очень плохие вещи, или кормит их свининой, или там кормит их, я не знаю. Мало ли, бывают очень странные ситуации. Как правило, нормальные родители, они идут навстречу детям, дети идут навстречу родителям. Но бывают какие-то сложные ситуации, они не всегда нормативные. Всегда нужно смотреть конкретно, каждая конкретная ситуация, что нужно делать, советоваться с равом, идти к специалисту, который может помочь. Как правило, человек прежде всего не принимает свое несовершенство. Свое и родителей. Всегда источник этого: я несовершенен, потому что посмотрите, какая у меня мама. Моя мама несовершенна. Она должна представлять меня в мире. Дети очень часто стесняются своих родителей. Они достаточно современные, это не всегда говорит, как хотели бы говорили. Не всегда дед, папа ходит не всегда в шляпе. Мальчики всегда стесняются, папа приходит, у него такой костюм, как нужен, такая шляпа. Это иногда нормальные вещи, да, потому что они все время думают, как на них, как смотрит общество на моих родителей. Значит, они так смотрят на них, значит, они смотрят так на меня. Точно так же и родители стесняются. То есть наши дети, наши родители – это проекция нас. Да, это родитель во мне, это ребенок во мне. Понимаешь, это такие сложные отношения меня с самим собой. Но родитель часто бывает, безусловно, родитель, если он ставит себя очень авторитарно, да, я авторитет, безусловно, авторитет, то когда ребенок вырастает и видит, что он не малах, он не ангел, и он не абсолютный авторитет, и он обычный человек, то тогда происходит разочарование часто. И иногда это такая очень болезненная вещь. Но если родитель, когда он делал какие-то ошибки, он говорит: ты знаешь, я был неправ. Прости, это я был неправ. Тогда ребенок видит, что перед ним живой человек, он может ошибиться. родитель не должен быть все время неправ, да, он должен быть авторитетом. Ребенку важно, чтобы была опора, чтобы он мог опираться на кого-то. Потому что если будет слабый родитель, который все время извиняется, все время неправ, это тоже. Но если он сделал какую-то ошибку, он может сказать: извини, я был неправ. И тогда ребенок видит, что перед ним живой человек. Он должен научиться брать эти вещи в других местах, значит, типа другую эмоциональную. Он должен найти учителя, рабанит, который может дать то, что не дала мама. Человек должен научиться брать те вещи из других источников. Наши родители не могут быть нам источником всего, точно так же, как и муж тоже не сможет всегда стать источником, заменить весь мир. Да? Иногда эмоциональная девушка выходит замуж за рационального, очень рационального парня. Он не всегда может понять, услышать. Если у нее есть подружка, или у нее есть мама, или у нее есть папа, который может дать ей больше эмпатию. Или о каких-то вещах она может поговорить, а с ним не может поговорить. Понимаешь? Муж не может заменить весь мир, это жена не может заменить. Когда есть иногда подружка, опять же, самое главное – это муж. Да? И когда, если муж дает и эмпатию, и рациональный, и все хорошо, то нет ничего лучше. Да? Это Ган Эден, это райский сад. Но, как правило, это не всегда. И тогда человек должен находить какие-то источники. Опять же, не дай Бог, они не должны быть главными в этой жизни. Он должен найти какую-то подружку, которая может рассказать, найти, не знаю, какой-то учительницу, рабанец, который может поделиться. Да? Он должен как бы найти источники своих, как бы реализовать какие-то свои потребности. После этого человеку надо понять, что это то, что она могла. Это то, что она могла. Надо вместо гнева сменить на сострадание. Убрать гнев и вместо этого дать эмпатию, понять ее. И тогда вы станете ближе, потому что когда гнев заполняет все сердце человека, там нет места для понимания, эмпатии, сострадания. Да, есть только один гнев. И он забирает все силы человека. Самое главное, что это ничего не дает. Это забирает силы, это человек остается с этим конфликтом и не направляя свои силы на какие-то созидательные вещи. Понять, что есть в этом глубинный смысл. И моя задача – дать себе то, что мне не дали, и передать детям. Потому что это то, что для меня лучше всего. Где-то в самых духовных мирах говорят, что душа ребенка выбирает своих родителей. На каком-то очень мистическом плане это не просто как данность. У нас был какой-то, в духовном плане был какой-то выбор. Наша душа выбрала из тех родителей, с которыми нам будет легче всего реализовать ту роль, которую мы должны сделать в этом мире. Но если человек живет в системе ценностей, безусловно, намного легче это построить. Если он живет в системе, что есть обязательно тот, кто виновен во всем, то это тяжело. Подробности. Не, почему я смеюсь? Потому что это такие тайные вещи, да, это такая еврейская мистика. Но в каких-то, да, в каком-то духовном плане говорят, что все, душа выбирает свою жизнь. Она выбирает свою судьбу, она выбирает своих родителей на каком-то высоком плане. На нашем, в реальном материальном мире мы как бы не выбираем родителей, да, мы рождаемся в определенной семье. Но говорят, что на каком-то очень высоком плане наша душа выбирает все то, что, в чем мы живем. То есть весь в этом какой-то глубокий замысел. Это Всевышний вместе с душой человека как бы строит его жизнь.
То есть если человек недоволен тем, что он выбрал, должен себя обвинять.
Ему некого обвинять.
И надо обвинять.
То есть наша жизнь должна быть как можно более осознанной, да, на всех планах. Да, и понимать, что мы несем ответственность за то, что мы делаем в этом мире. И что каждый шаг, каждая ошибка, мы можем ее исправить. Есть понятие тшувы, это большой подарок Всевышнего, который он дал нам. Это понятие исправления, что мы можем исправить. И поэтому, мы исправим можно только тогда, когда мы хотим это исправить. Сначала мы осознаем это, а потом мы говорим себе, я хочу простить, я хочу это исправить. И когда я хочу это исправить, у меня появляются возможности. Но когда я живу в мире мрака, и когда я работаю только на уровне своих инстинктов, и когда я работаю только из того, что мне дали, неосознанное, как думающее существо, а на каком-то животном уровне, то я продолжаю делать много ошибок и переношу их с поколения в поколение. И сказано, я хотела закончить фразой, которая сказана в пророках. Малахим, последний пророк, это была фраза последнего пророка. «Вэнни нухи шалах лахэм это Ильяо нави лифне йома гадоли гонера вэшиф лев авот лебаним, лев баним лавот». И вот перед тем, как придет этот большой день, да, когда перед тем, как придет Машиах, придет Ильяу Нави и вернет сердца детей родителям и сердца родителей детям.
Вопрос к Хане. А что, если нет неба, а отношения хорошие, но далекие? Как сблизиться?
Дать что-то, сделать что-то для другого человека. То есть сблизиться всегда может тем, что мы даем. Далекие – это, как правило, какая-то эмоциональная отдаленность. Да? За далекими отношениями лежит какая-то обида. Человек, может, не осознает ее, есть какая-то обида, откуда произошло это отдаление. Это может быть не сейчас, это может давно, но человек держит дистанцию, потому что где-то он что-то обидит. Можно понять это и понять, где это. А можно просто через, можно и то, и другое, дать что-то своим родителям, дать то, что им хорошо. Может быть, нет обязанности быть большой близости. Нет обязанности, да. Это хорошо, когда родители близки с детьми, но это нет в этом обязанности. Смотря как хочется сблизиться, она хочет сблизиться больше, чем есть потребность в этом, то просто давайте говорить с ним больше, подумать, что ей нужно. Потому что дети привыкли все время брать. А тут нужно подумать о родителе, что хорошо для него дать. Сделать ему какой-то подарок, который будет приятный. Пройти прогуляться, пригласить в кафе. Это будет лучше для обоих сторон. Они увидят друг друга как людей, а не просто как роли родителей и ребенка. Да? Роли не в каком-то плане ограничивают. Когда родители и ребенок увидят и в том, и в другом человека, тогда их отношения сблизятся.